Бостон. Лу с малышом сняли номер на верхнем этаже отеля «Хилтон» при аэропорте «Логан». Одна ночь там стоила столько же, сколько Лу зарабатывал в неделю. Ему не по карману, но да черт с ним, так проще всего тратить. И не ложились, пока не кончился вечерний «Леттерман». Передача шла до часу ночи, и Лу был уверен, что Уэйн уснул, поэтому не был готов к тому, чтобы ребенок заговорил громким в темноте голосом. Он сказал всего 9 слов, но этого хватило, чтобы сердце Лу прыгнуло ему в горло и застряло там, словно ком, которого не проглотить. «Этот тип, Чарли Мэнкс», — сказал Уэйн. «Он что, такой уж крутой?» Лу стукнул кулаком меж своими большими грудями, и его сердце упало на место. Лу не очень-то ладил со своим сердцем. Оно так уставало, когда ему приходилось подниматься по лестнице. В тот вечер они с Уэйном прошагали по Гарвардской площади и набережной так много, что он дважды вынужден был останавливаться, чтобы отдышаться. Лу говорил себе, это потому, что он не привык находиться на уровне моря, его легкие сердца приспособлены к горному воздуху. Но он не был глупцом, он не собирался становиться таким жирным. То же самое случилось и с его отцом. Последние 6 лет своей жизни тот провел, разъезжая по супермаркету в одном из этих маленьких гольф-карок для людей, которые слишком толсты, чтобы стоять. Лу скорее снес бы свои слои жира бензопилой, чем залезать в супермаркете в один из этих чертовых скутеров. «Мама что-нибудь о нем говорила?» — спросил Лу. Уэйн вздохнул и немного помолчал. Этого хватило, чтобы Лу понял, что он, сам того не желая, ответил на вопрос малыша. «Нет», — сказал наконец Уэйн. «Тогда где ты о нем услышал?» — спросил Лу. «Возле маминого дома сегодня была одна тетка, какая-то Мэгги. Она хотела поговорить с ней о Чарли Мэнксе, и мама просто взбесилась. Я думал, мама надает ей по заднице». «Ну и ну», — сказал Лу, гадая, кто такая эта Мэгги какая-то и какое отношение имеет она к Вик. «Его посадили за убийство какого-то парня, да?» «Это та женщина, Мэгги, которая приходила к твоей матери. Это она сказала, что Мэнкс убил человека?» Уэйн снова вздохнул. Он перевернулся в постели, чтобы посмотреть на отца. Его глаза блестели в темноте, словно кляксы. «Если я скажу тебе, откуда я знаю, что сделал Мэнкс, то мне не достанется?» — спросил он. «Только не от меня», — сказал Лу. «Искал о нем в Гугле или еще где?» Глаза Уэйна расширились, и Лу понял, что он даже не думал искать о Чарли Мэнксе в Гугле. Теперь, однако, подумает. Лу хотелось хлопнуть себя ладонью по лбу. «Так держать, Кармоди! Так держать, чтоб тебе, жирный и безмозглый!» «Та тетка оставила папку с газетными статьями. Я их вроде как прочел. Мама, наверное, не хотела бы, чтобы я их видел. Ты ведь не расскажешь ей об этом, да?» «Что за статьи?» «О том, как он умер». Лу кивнул, подумав, что начал понимать, что к чему. Мэнкс умер, когда не прошло 3 дней после того, как скончалась мать Вик. Лу услышал об этом в тот же день, по радио. Вик всего 3 месяца, как вышла из центра реабилитации, всю весну наблюдала, как чахнет ее мать, и Лу не хотел ей ничего говорить, опасаясь, что это выбьет почву у нее из-под ног. Он хотел рассказать ей, но возможности никак не представлялось. А потом в какой-то точке ворошить это стало невозможным. Он слишком долго тянул. Мэгги какая-то, должно быть, узнала, что Вик была девушкой, убежавшей от Чарли Мэнкса, единственным ребенком, спасшимся от него. Может, Мэгги какая-то была журналисткой, может, описывала подлинные преступления и работала над новой книгой. Она заглянула ради комментария, и Вик выдала ей таковой, явно непечатный и, вероятно, связанный с гинекологией. «Мэнкс не стоит того, чтобы о нем думать. Он не имеет с нами ничего общего». «Но зачем кому-то говорить о нем с мамой?» «Об этом тебе надо спросить у мамы», — сказал он. «Мне точно ничего не надо об этом говорить. В противном случае мне самому достанется, понимаешь?» Потому что таков был уговор, его сделка с Викторией МакКуин, которую они заключили, когда она узнала, что беременна, и решила, что хочет иметь ребенка. Она позволила Лу назвать малыша. Она сказала Лу, что будет с ним жить, сказала, что будет заботиться о ребенке, а когда ребенок будет в постели, они вдвоем смогут повеселиться. Она сказала, что будет ему женой во всем, кроме названия. Но мальчику ничего не полагалось знать о Чарли Мэнксе, если она не решит рассказать ему о нем. В то время Лу согласился. Все это казалось достаточно разумным. Но он не ожидал, что эта договоренность не позволит его сыну узнать единственную хорошую вещь о своем отце, что его отец однажды преодолел свой страх и на мгновение дотянулся до подлинного героизма капитана Америки. Он втащил красивую девушку на седло своего мотоцикла и умчал ее от монстра. А когда монстр догнал их и поджег человека, именно Лу бросился гасить пламя. Правда, слишком поздно, чтобы спасти жизнь, но намерения у него были чисты, и он действовал, совсем не думая о риске, которому подвергался. Лу очень не нравилось все то, что вместо этого знал о нем его сын, что он был ходячим жирным анекдотом, что он кое-как сводил концы с концами, вытаскивая людей из снежных завалов и ремонтируя трансмиссии, что он не был в состоянии удержать при себе Вик. Он мечтал получить еще один шанс. Ему хотелось спасти кого-то еще, чтобы Уэн это видел. Он был бы рад воспользоваться своими жировыми отложениями, чтобы остановить пулю, если бы Уэн стал этому свидетелем. Тогда он мог бы истечь кровью в дымке славы. Существует ли человеческое стремление более жалкое или более сильное, чем желание получить еще один шанс для чего-либо? Сын вздохнул и повалился на спину. — Ладно, расскажи мне о своем лете, — попросил Лу. — Что на сегодня самое лучшее? — Что никто не лежит в реабилитации, — сказал Уэйн. Лу ожидал, чтобы что-нибудь взорвалось. Это надвигалось, и теперь могло произойти в любой миг, когда Вик, держа руки в карманах этой своей армейской куртки, подошла и сказала: «Можно присесть?» Он взглянул на женщину, которая никогда не была ему женой, но которая, как это ни невероятно, подарила ему ребенка и придала его жизни какой-то смысл. Мысль о том, что он когда-то держал ее за руку, прикасался к ее губам или занимался с ней любовью, даже сейчас казалась фантастичной, как укус радиоактивного паука. Справедливости ради, она была невменяема. Перед кем шизофреничка скинет штанишки, заранее не скажешь. Уэйн вместе с несколькими другими детьми находился на каменной стене с видом на гавань. Все постояльцы отеля выбрались посмотреть фейерверк и сгрудились на площадке из старого красного кирпича, выходившей на воду и бостонский горизонт. Некоторые сидели на железных шезлонгах. Другие слонялись вокруг с шампанским в бокалах. Дети бегали в темноте с бенгальскими огнями, прочерчивая в ней красные царапины. Вик смотрела на своего 12-летнего сына со смесью любви и печальной тоски. Уэйн ее еще не заметил, а она не подошла к нему, никак не дала ему знать, что она здесь. «Ты как раз вовремя. Сейчас все громыхнет», — сказал Лу. Его мотоциклетная куртка лежала на пустом сиденье рядом. Он схватил ее и положил себе на колени, освобождая место для Вик. Она улыбнулась, прежде чем сесть. Этой своей улыбкой, в которой приподнимался только один уголок рта, выражавшей, казалось, столько же сожаления, сколько радости. «Мой отец когда-то занимался этим», — сказала она. «Устраивал фейерверки на 4 июля. Хорошее получалось зрелище». «Ты никогда не думала съездить вместе с Уэйном на денёк в Довер и повидаться с ним? Туда от озера никак не больше часа езды. Думаю, я бы вошла с ним в контакт, если бы мне понадобилось что-нибудь взорвать», — сказала она. «Если бы мне понадобилось анфо».
«Инфа?»
«АСДТ. Это взрывчатка, с помощью которой мой папаша выкорчевывает пни, взрывает валуны, мосты и так далее». Этакий большой скользкий мешок конского навоза, предназначенный для разрушения.
«Что именно? АСДТ или твой папа?»
«Оба», — сказала она. «Я уже знаю, о чем ты хочешь поговорить.
А может, я просто хотел, чтобы мы провели 4 июля все вместе, как одна семья», — сказал Лу. «Может такое быть?»
Уэйн говорил что-нибудь о женщине, которая вчера появилась возле дома?
«Он спрашивал меня о Чарли Мэнксе».
«Вот черт! Я отправила его в дом». «Думала, не услышит, о чем мы говорим».
«Ну, а он услышал».
«Много? Что именно?»
«То да сё. Достаточно, чтобы заинтересоваться».
«Ты знал, что Мэнкс умер?» — спросила она.
Лу вытер влажные ладони о свои шорты цвета хаки. «Ой, Чуня, сначала ты была в реабилитации, потом умирала твоя мама. Я не хотел навешивать на тебя еще и это. Собирался рассказать при случае. Честно, не люблю тебя перегружать. Сама знаешь, кому охота, чтобы ты...» Голос у него дрогнул и затих. Она снова одарила его своей кривой улыбкой.
«Совсем спятила?»
Сквозь темноту он смотрел на их сына. Уэйн зажег новую пару бенгальских огней. Он то вскидывал, то опускал руки, хлопая в ладоши, меж тем, как бенгальские огни горели и плевались искрами. Он походил на Икара как раз в тот миг, когда все пошло не так. «Я хочу, чтобы тебе было легче, чтобы ты могла общаться с Уэйном. Я это не виню», — добавил он быстро. «Не попрекаю тебя за трудное время. У нас с Уэйном все в порядке. Мы справляемся вдвоем. Я слежу, чтобы он чистил зубы, готовил уроки. Мы вместе выезжаем на работу. Я даю ему управлять лебедкой. Он это любит. Очень хорошо разбирается в лебедках и прочем. Я просто думаю, он знает, как с тобой говорить. Или, может, ты знаешь, как слушать. Или что-то еще. Это женское дело». Он помолчал, потом добавил. «Но мне надо было предупредить тебя о смерти Мэнкса. Просто чтобы ты знала, что могут появиться репортеры».
«Репортеры?»
«Ну да, та дама, что появилась вчера. Разве она не репортер?» Они сидели под невысоким деревом, на котором распустились розовые цветы. Несколько упавших лепестков застряли у Вик в волосах. Лу было больно отчасти. Ему было все равно, о чем они говорят. Стоял июль, и он был с Вик. А у нее в волосах были лепестки. Это было романтично, как песня Джорни, одна из самых лучших.
«Нет», — сказала Вик, — «она сумасшедшая».
«Ты хочешь сказать, это был кто-то из больницы?» — спросил Лу. Вик нахмурилась, вроде бы почувствовав лепестки у себя в волосах, провела рукой и смахнула их. Вот и вся романтика. По правде говоря, она была примерно так же романтична, как пакет, набитый свечами зажигания.
«Мы с тобой никогда особо не говорили о Чарли Мэнксе», — сказала она, — «о том, как я к нему попала».
Разговор развивался в направлении, которое ему не нравилось. Они не говорили о том, как она попала к Чарли Мэнксу, потому что Лу не хотел слышать о том, как старый мудак изнасиловал ее и два дня продержал ее запертой в багажнике своего автомобиля. От серьезных разговоров Лу всегда начинало дрожать в желудке. Он предпочитал необязательную трепотню о зеленом фонаре. «Я так понял, что когда ты захочешь об этом поговорить, — сказал он, — то тогда и поднимешь эту тему».
«Я никогда не говорила об этом, потому что не знаю, что случилось».
«Ты имеешь в виду, что не помнишь?» «Да, да, я это понимаю. Я бы тоже вычеркнул это дерьмо из памяти».
«Нет, — сказала она, — я имею в виду, что не знаю. Я помню, но не знаю».
«Но если ты помнишь, тогда ты знаешь, что случилось. Разве помнить и знать не одно и то же?»
«Нет, если ты помнишь это двумя разными способами. У меня в голове есть две истории о том, что со мной случилось, и обе они кажутся правдой. Хочешь их услышать?»
«Нет, ни в коем случае». Он, тем не менее, кивнул.
«По одной версии, по той, что я рассказала федеральному прокурору, я поругалась с мамой, убежала. Попала на железнодорожную станцию поздно вечером. Позвонила отцу, чтобы узнать, нельзя ли остаться у него, а он сказал, что мне надо вернуться домой. Повесив трубку, я почувствовала укол сзади. Когда обернулась, в глазах у меня все поплыло, и я упала Мэнксу в руки. Всю дорогу через страну Чарли Мэнкс держал меня в багажнике своего автомобиля. Открывал его только за тем, чтобы снова вколоть мне наркотик. Я смутно осознавала, что у него там был еще один ребенок, маленький мальчик. Но в основном он держал нас порознь друг от друга. Когда мы добрались до Колорадо, он оставил меня в багажнике и ушел, чтобы сделать что-то с мальчиком. Я выбралась. Хватило силы вскрыть багажник. Потом подожгла дом, чтобы отвлечь его, и побежала к шоссе. Побежала через этот ужасный лес, где из деревьев свисают все эти рождественские игрушки. Я бежала к тебе, Лу. А все остальное, что было после, ты знаешь, — сказала она. Это один из способов, как я запомнила случившееся. Хочешь услышать другой?»
Он не был уверен, что хочет, но кивнул ей, чтобы продолжала.
«Так вот, в другой версии моей жизни у меня был велосипед. Отец подарил мне его, когда я была маленькой, и с помощью этого велосипеда я отыскивала потерянные вещи, ездила на нем через воображаемый крытый мост и этот мост всегда доставлял меня, куда мне надо было попасть. Например, однажды моя мать потеряла браслет, и я поехала на своем байке через мост и вышла в Нью-Гэмпшире в 40 километрах от дома. И браслет был там, в закусочной под названием «Террис Прима Супс». Все пока понятно.
Воображаемый мост, сверхсильный велосипед. Понял?
На протяжении нескольких лет я с помощью своего велосипеда и моста находила все что угодно. Пропавшие мягкие игрушки, потерянные фотографии, все такое. На поиски я выезжала нечасто, всего раз или два в год. И чем старше я была, тем реже ездила. Это начало меня пугать, потому что я знала, что это невозможно, что мир не должен действовать вот так. Когда я была маленькой, это было как бы просто понарошку. Но когда я стала старше, это стало казаться сумасшествием. Я начала бояться.
«Удивляюсь, почему ты не воспользовалась своей особой силой, чтобы найти кого-то, кто мог бы тебе сказать, что с тобой все в порядке», — сказал Лу.
Глаза у нее расширились и вспыхнули от удивления, и Лу понял, что на самом деле именно так она и поступила.
«Откуда ты?»
— начала она. «Я читал много комиксов. Это логичный следующий шаг», — сказал Лу. «Обнаружить волшебное кольцо, разыскать стражей Вселенной — стандартная операционная процедура». «И кто это был?»
«Мост привел меня к библиотекарше в Айове».
«Якобы библиотекарше».
«У этой девушки, она была не намного старше меня, имелась своя собственная особая сила. С помощью фишек эрудита она могла раскрывать разные секреты, составлять сообщения, поступавшие невесть откуда. Что-то в этом роде».
«Воображаемая подруга». Она послала ему быструю, испуганную, извиняющуюся улыбку и коротко помотала головой.
Это не ощущалось воображаемым. Никогда. Это представлялось вполне реальным.
«Даже то, что ты на велосипеде добралась до самой Айовы?»
«Через мост короткого пути».
«И как долго нужно было ехать из Массачусетса до кукурузной столицы Америки?»
«Не знаю. 30 секунд? Минуту самое большее».
«У тебя заняло 30 секунд, чтобы проехать от Массачусетса до Айовы, и это не представлялось воображаемым?»
«Нет, я все помню так, как будто это произошло на самом деле».
«Хорошо, понял. Продолжай».
«Ну вот, как я уже сказала, у этой девушки в Айове был мешок с фишками эрудита. Она могла вытаскивать буквы и выстраивать их в сообщения. Буквы эрудита помогали ей раскрывать тайны, так же, как мой байк помогал мне находить потерянные вещи. Она сказала мне, что есть и другие люди вроде нас. Люди, которые могут делать невозможное, если у них есть нужное приспособление. Она рассказала мне о Чарли Мэнксе, предупредила меня о нем, сказала, что есть такой человек, плохой человек, с плохим автомобилем. С помощью своего автомобиля он высасывал жизнь из детей. Он был своего рода вампиром, дорожным вампиром».
«Ты говоришь, что узнала о Чарли Мэнксе, прежде чем он тебя похитил?»
«Нет, не говорю. Потому что в этой версии моей жизни он вообще меня не похищал. В этой версии моей жизни я тупо поругалась с мамой, а потом воспользовалась своим велосипедом, чтобы найти его. Я хотела найти себе какую-нибудь неприятность, и я ее нашла. Проехала по мосту короткого пути и оказалась у дома саней Чарли Мэнкса. Он сделал все, чтобы убить меня, но я вырвалась, побежала и встретила тебя. И эта история, что я рассказала полиции... Вся эта чепуха о том, что я была заперта у него в багажнике и изнасилована, я все это просто придумала, потому что понимала, что никто не поверит правде. Я могла бы рассказать о Чарли Мэнксе все что угодно, потому что знала, то, что он делал в действительности, было хуже любой лжи, которую я могла выдумать. Запомни, в этой версии моей жизни он не грязный старый похититель детей, но чертов вампир». Она не плакала, но глаза у нее были влажными и блестящими, светящимися так, что по сравнению с ними бенгальские огни 4 июля казались дешевыми и тусклыми.
«Значит, он высасывал жизнь из маленьких детей», — сказал Лу. «А что потом? Что с ними случилось?»
«Они уезжали в какую-то страну Рождества. Не знаю, где это. Не уверена даже, что это в нашем мире». Но у них отличная телефонная служба, потому что дети оттуда все время мне звонили. Она посмотрела на детей, стоявших на каменной стене, на Уэйна среди них, и прошептала. К тому времени, как Мэнкс вытягивал из них жизнь, они уже были погублены. Ничего в них не оставалось, кроме ненависти и зубов.
Лу содрогнулся. «Господи!» Группа мужчин и женщин неподалеку разразилась смехом, и Лу бросил на них гневный взгляд. Ему казалось, что в данный миг никто поблизости не имел права радоваться жизни. Он посмотрел на нее и сказал: «Значит, подведем итог. Есть одна версия твоей жизни, где Чарли Мэнкс, грязный старый детоубийца, похитил тебя с железнодорожной станции, и ты едва смогла от него ускользнуть. Это официальное воспоминание. Но потом есть эта другая версия, где ты проехала через воображаемый мост на экстрасенсорном велосипеде и выследила его в Колорадо по собственной инициативе. И это неофициальное воспоминание. Передача «За кулисами» на канале VH1.
Да.
И оба этих воспоминания представляются тебе истинными?
Да.
Но ты же понимаешь, — сказал Лу, пристально ее разглядывая, — что эта история о мосте короткого пути — полная чушь. В глубине души ты знаешь, что это история, которую ты сама себе рассказала, чтобы не надо было думать о том, что с тобой случилось в действительности, чтобы не надо было думать о том, как тебя похитили, и обо всем остальном.
«Верно», — сказала Вик. «Именно это я и поняла в психиатрической больнице. Моя история о чудесном мосте является классической фантазией расширения возможностей. Я не могла вынести мысль о том, что стала жертвой, поэтому выдумала эту огромную небылицу, чтобы сделать себя героиней истории, дополнив ее целым набором воспоминаний о вещах, которых никогда не было».
По-прежнему, держа свою мотоциклетную куртку сложенной на колени, он откинулся на спинку кресла, расслабился и перевел дух. Ладно, все не так уж плохо. Теперь он понимал, о чем она ему рассказывает. О том, что ей пришлось пережить что-то ужасное, что на некоторое время сделало ее сумасшедшей. Она на время отступила в фантазию, кто угодно отступил бы, но теперь готова отбросить эту выдумку и иметь дело с вещами, как они есть. «Ой», — спросил Лу, чуть ли не задним числом. «Черт, мы вроде как отклонились от того, о чем говорили. Какое все это имеет отношение к той женщине, что пришла вчера к твоему дому?»
«Это была Мэгги Ли», — сказала Вик.
«Мэгги Ли? Кто это, черт возьми?»
«Библиотекарша. Та девушка, с которой я познакомилась в Айове, когда мне было 14. Она разыскала меня в Хеверхилле, чтобы рассказать мне, что Чарли Мэнкс восстал из мертвых и охотится за мной».
Читать по большому, круглому, щетинистому лицу Лу было почти до смешного легко. Когда Вик сказала ему, что встретилась с женщиной из своего воображения, глаза у него не просто расширились. Они выскочили, сделав его похожим на персонажа комикса, который только что сделал большой глоток из бутылки, отмеченной XXX. Если бы из ушей у него повалил дым, картина была бы полной. Вик всегда нравилось трогать его лицо, и она едва удерживалась от этого сейчас. Оно для нее было таким же притягательным, как резиновый мяч для ребенка. Она была ребенком, когда в первый раз его поцеловала. По сути, оба они тогда были детьми. «Чуня, что за черт? Я думал, ты сказала, что библиотекарша была выдумкой, как твой воображаемый крытый мост».
«Да, именно так я и решила в больнице. Что все эти воспоминания — плоды воображения. Тщательно продуманная история, которую я создала, чтобы защититься от истины».
«Но она не может быть воображаемой. Она была у дома. Уэйн ее видел. Она оставила папку. Вот где Уэйн прочел о Чарли Мэнксе», — сказал Лу. Потом его большое выразительное лицо озарилось тревогой. «Ой, Чуня, я не должен был говорить тебе это о папке».
Уэйн заглядывал в нее. «Вот черт. Я сказала ей забрать ее с собой. Не хотела, чтобы Уэйн ее видел».
«Не говори ему, что я тебе рассказал». Лу сжал кулак и постучал им по одному из своих слоновьих колен. «Я так хреново храню секреты».
«Ты бесхитростный, Лу. Это одна из причин, почему я тебя люблю». Он поднял голову и окинул ее удивленным взглядом. «Это так, знаешь ли», — сказала она. «Не твоя вина, что я так все испортила. Не твоя вина, что я так все обламываю».
Ло опустил голову и задумался.
«Ты что, собираешься сказать мне, что я не так уж плоха?» — спросила она.
«Нет, я подумал, почему все так любят повстречать горячую девушку, наделавшую кучу ошибок? Потому что всегда возможно, что очередную ошибку она совершит с тобой». Она улыбнулась, наклонилась к нему так, что между ними не осталось промежутка, положила свою руку на его ладонь.
Я наделала огромную кучу ошибок, Лу Кармоди. Но ты не одна из них. Ой, Лу, я чертовски устала оставаться в собственной голове. Завихрения плохи, а оправдания еще хуже. Знаешь, у обеих версий моей жизни есть кое-что общее. Одна вещь. В первой версии моей жизни я ходячее бедствие, потому что мама меня вдоволь не обнимала, а папа не учил меня запускать воздушных змеев или еще чему-нибудь. В другой версии мне дозволено быть сумасшедшей чертовкой.
Шш, перестань.
Разрушать твою жизнь и жизнь Уэйна.
Хватит себя бичевать,
потому что все эти поездки через мост короткого пути как-то меня запутали, потому что он с самого начала был небезопасным строением, и с каждым разом, как я по нему проезжала, он изнашивался немного больше. Потому что он мост, но при этом он еще и внутри моей собственной головы. Не думаю, чтобы это можно было понять. Я сама с трудом это понимаю. В этом много фрейдистского.
«Фрейдистского или нет, но ты говоришь о нем так, словно он реален», — сказал Лу. Он вгляделся в ночь, сделал медленный, глубокий, успокоительный вдох. «Так он реален!»
«Да», — с мучительной настойчивостью подумала Вик. «Нет», — сказала она, — «он не может быть реальным. Мне надо, чтобы он не был реален. Лу, помнишь того типа, что стрелял в члена Конгресса в Аризоне? Лофнера?» Он считает, что правительство пытается поработить человечество, контролируя грамматику. По его словам, в этом нельзя было сомневаться. Доказательства всегда были повсюду. Когда он выглядывал в окно и видел, что кто-то гуляет с собакой, он был уверен, что это шпион, которого ЦРУ отправило за ним следить. Шизы все время творят воспоминания. Встречи с известными людьми, похищения, героические победы. Такова природа заблуждения. Химические процессы в организме полностью искажают чувство реальности. Что было в ту ночь, когда я сунула все наши телефоны в духовку и спалила наш дом? Я была уверена, что мертвые дети звонят мне из страны Рождества. Я слышала телефонные звонки, которых больше никто не слышал. Слышала голоса, которых не слышал никто другой.
«Ну, Вик, Мэгги Ли была у твоего дома. Библиотекарша. Тебе это не вообразилось? Уэйн тоже ее видел?»
Вик попыталась выдавить из себя улыбку. «Хорошо. Я постараюсь объяснить, как это возможно. Это проще, чем ты думаешь. В этом нет ничего магического. Значит, у меня есть эти воспоминания о мосте короткого пути и о велосипеде, с помощью которого я находила вещи. Только это не воспоминания, а заблуждения, так? А в больнице у нас были групповые занятия, когда мы сидели и говорили о своих безумных идеях. Многие пациенты больницы слышали мой рассказ о Чарли Мэнксе и мосте короткого пути. Думаю, Мэгги Ли является одной из них, из других психов. Ее замкнуло на моей фантазии, и та стала ее собственной».
«Что значит, ты думаешь, что она была одной из других пациенток? Была ли она на твоих групповых занятиях или нет?»
«Я не помню, чтобы она бывала на этих занятиях. Помню, что познакомилась с Мэгги в библиотеке одного городка в Айове. Но заблуждение именно так и работает. Я всегда что-то вспоминаю». Подняв пальцы, она изобразила в воздухе кавычки, обозначая глубоко недостоверный характер таких воспоминаний. «Эти воспоминания просто являются ко мне. Совершенно неожиданно. Прекрасные небольшие главы из той сумасшедшей истории, которую я написала в своем воображении. Но в них, конечно, нет ничего истинного. Они от начала до конца выдуманы. Их представляет мое воображение, и в тот миг, когда они ко мне приходят, какая-то часть меня решает принять их как факт. Мэгги Ли сказала, что я встречалась с ней, когда была ребенком, и моя ложная память мгновенно предоставила историю, которая бы ее поддержала. Лу, я помню даже аквариум в ее кабинете. В нем был один большой карп кои, а вместо камней на дне лежали фишки эрудита. Подумай, как безумно это звучит».
«Я думал, ты принимаешь лекарства. Думал, ты сейчас в порядке».
«Те таблетки, что я принимаю, вроде пресс-папье, они только придавливают фантазии. Но те по-прежнему на месте. И при любом сильном порыве ветра, который их достигнет, я чувствую, как они трепещут, пытаясь вырваться на свободу». Она встретилась с ним взглядом и сказала: «Лу, ты можешь мне доверять. Я буду о себе заботиться. Не только ради себя. Ради Уэйна. Я в порядке».
Она не сказала, что Абилифай у нее закончился неделю назад. а последние несколько таблеток ей пришлось растягивать, чтобы не слечь из-за резкого прекращения их приема. Она не хотела тревожить его больше, чем надо. К тому же первым делом на следующее утро собиралась пополнить запас своего лекарства.
«Скажу тебе кое-что еще. Я не помню, чтобы встречалась с Мэгги в больнице, но это вполне могло быть. Меня там так накачивали лекарствами, что я могла бы повстречаться там с Бараком Обамой и не помнить об этом. А Мэгги, да простит ее бог, настоящая сумасшедшая. Я поняла это с первого взгляда. От нее пахнет приютом для бездомных, а все руки у нее в шрамах. Она или колется какой-то дрянью, или прижигает себя сигаретами, или и то, и другое. Скорее всего, и то, и другое».
Лу сидел рядом, опустив голову и хмурясь своим мыслям. «Что, если она вернется?» Уэйн сильно разволновался.
«Завтра мы вернемся в Нью-Гэмпшир. Не думаю, чтобы она нашла нас там».
«Ты можешь поехать в Колорадо. Тебе не придется оставаться со мной. Нам не придется жить вместе. Я ни о чем не прошу, но мы могли бы найти тебе дом, где бы ты работала над поисковиком. Малыш мог бы проводить дни со мной, а ночевать у тебя. Знаешь, у нас в Колорадо тоже есть деревья и вода». Она откинулась на спинку стула. Небо было низким и дымным, облака отражали огни города, и те светились тускловато-грязным оттенком розового. В горах над Ганбарелом, где был зачат Уэйн, небо по ночам до самых глубин наполнялось звездами, гораздо большим количеством звезд, чем когда-либо можно надеяться увидеть, находясь на уровне моря. Другие миры были в этих горах, другие дороги.
«Думаю, мне бы хотелось этого, Лу», — сказала она. «Он вернется в Колорадо в сентябре, к школе, и я приеду с ним, если это нормально».
«Ты что, не в своем уме? Конечно, это нормально». На протяжении мгновения, достаточно долгого, чтобы еще один цветок упал ей в волосы, никто из них не говорил. Потом, обменявшись взглядами, оба рассмеялись. Вик смеялась так сильно, так свободно, что ей трудно было набрать в легкие достаточно воздуха. «Прости», — сказал Лу. «Вероятно, не так подобрал слова». Уэйн, в 20 футах от них, повернулся на каменной стене и посмотрел в их сторону. В одной руке он держал потухший бенгальский огонь. Оттого плыла лента черного дыма. Он помахал рукой.
«Ты вернешься в Колорадо и найдешь мне жилье», — сказала Вик Лу. Она помахала Уэйну в ответ. «А в конце августа Уэйн полетит обратно, и я буду с ним. Я бы отправилась прямо сейчас, но мы сняли коттедж на озере до конца августа, а у Уэйна еще за 3 недели дневного лагеря уплачено».
«И тебе надо закончить работу над мотоциклом», — сказал Лу.
«Это Уэйн тебе рассказал».
«Не то чтобы рассказал, он прислал мне фотографии со своего телефона. Вот». Лу перебросил ей свою куртку. Мотоциклетная куртка была большой и тяжелой, сделанной из какой-то черной синтетики, вроде нейлона, и с костяными пластинами, вшитыми в нее, тефлоновой броней. С первого раза, как охватила ее руками, а это было более 10 лет назад, она считала ее самой крутой курткой в мире. Передние клапаны были украшены выцветшими, потрепанными нашивками. Шоссе 66, Соул, щит Капитана Америки. От нее пахло Лу, пахло домом, деревьями, потом, маслом и чистыми сладкими ветрами, свистевшими на горных перевалах. «Может, она спасет тебя от гибели», — сказал Лу. «Носи ее». И в этот миг небо над гаванью стало пульсировать темно-красными вспышками. С хлопком, сотрясшим барабанные перепонки, взорвалась ракета. Небеса разверзлись, и хлынул дождь белых искр. Начался шквал фейерверка. 24 часа спустя Вик повезла Уэйна и Хупера обратно на озеро Уинни-Песоки. Всю дорогу шел дождь. Сильный летний ливень, который стучал по асфальту и заставлял ее ехать со скоростью не выше 50 миль в час. Она пересекла границу и въехала в Нью-Гэмпшир, когда поняла, что забыла пополнить запас предписанного ей Абилифая. Ей приходилось полностью сосредотачиваться, чтобы видеть дорогу перед собой и оставаться на своей полосе. Но даже если бы она поглядывала в зеркало заднего вида, она не обратила бы внимания на машину, следовавшую за ней на расстоянии 200 ярдов. Ночью один комплект фар очень похож на любой другой.